сестры. Тема сегодняшней моей проповеди называется «В присутствии Божьей славы». В присутствии Божьей славы. Мы прочитаем текст из Ветхого Завета, книга пророка Иезекииля, 8 глава, с 1 по 6 стих. Книга пророка Иезекииля, 8 глава, с 1 по 6 стих. Очень короткая мысль из Нового Завета, чтобы было ясно, почему мы сегодня, вернее, я бы хотел углубиться в этот текст очень коротко. Апостол Павел пишет Тимофею и говорит ему: при том же ты знаешь из детства Священное Писание, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Павел говорит Тимофею, что главная цель Ветхого Завета, то есть на то время Священное Писание считалось Ветхим Заветом, который мы его знаем сегодня, что главная цель Священного Писания – умудрить человека во спасение верою во Христа Иисуса. И поэтому апостол Павел пишет эти слова Тимофею, зная, что он уже знает Священное Писание, но ему нужно еще умудриться в нем. Итак, мы читаем наш текст. «И было в шестом году, в шестом месяце, в пятый день месяца, сидел я в доме моем, и старейшины иудейские сидели перед лицом моим. И не зашла на меня там рука Господа Бога, и увидел я, и вот подобие мужа как бы огненное, и очресал его и ниже огонь, и очресал его и выше, как бы сияние, как бы свет пламени. И простер он как бы руку, и взял меня за волосы головы моей, и поднял меня дух между землею и небом, и принес меня в видениях Божиих в Иерусалим ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование. И вот там была слава Бога Израиля, подобная той, какую я видел на поле. И сказал мне Сын Человеческий: подними глаза твои к северу. И я поднял глаза мои к северу. И вот с северной стороны у ворот жертвенника тот идол ревности при входе. И сказал он мне: Сын Человеческий, видишь ли ты, что они делают? Великие мерзости, какие делает дом Израилев здесь, чтобы я удалился от святилища моего. Но обратись, и ты увидишь еще больше мерзости». Друзья, очень серьезные слова говорит Бог к пророку современному на то время. Отношение Бога к ветхому заветнему народу, как и сегодня к новозаветнему народу, не поменялось. Истина остается истиной. Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. И его главные критерии, по которым он определяет угодную ему жизнь церкви или народа, или неугодная, это тот факт, что его присутствие находится в израильском народе или в его народе. Просто мы сегодня принимаем это за норму жизни, когда церковь или народ его, она, ну, не живет так, как должна жить. Ее жизнь не соответствует с Писанием. Мы это принимаем сегодня за норму, когда церковь не выполняет те обязанности, которые возложил на нее Господь через Священное Писание. Смотрите, Христос объявляет ангелу Ефесской церкви и говорит, что если ты не покаешься, я сдвину светильник твой с места его. И мы читаем из текста, что светильник, там имеется в виду, что это та церковь, над которой поставлен был этот человек, этот ангел. И Господь говорит ему, что я могу лишить вот этого фундамента, на котором эта церковь зиждется. Я могу лишить ее права вот этой славы, которой она из изливает и дает через свою жизнь. И мы видим, что Бог, предупреждая его, имеет в виду, что впоследствии будут очень печальные, что если я сдвину светильник ее с места ее, то будут печальные последствия. Бог лишает церковь права существовать, укрепляя ее славою своею. Люди же, когда видят вот такую картину, когда церковь распадается, особенно сегодня мы очень много об этом слышим, мы считаем, что это была какая-то неспособность определенной группы людей, почему церковь перестала существовать. Или мы говорим, что дьявол на самом деле проник туда, и этим свидетельствуем о том, что Бог не был таким сильным, чтобы защитить эту церковь от распадения или печальных последствий. Но смотрите, друзья, что мы видим. Бог объявляет Иезекиилю и говорит: «Посмотри, что делает народ мой, чтобы я удалился от святилища моего». Мы видим, что Иезекииль на данный момент встречается с старейшинами иудейскими. И, скорее всего, это был результат того, что слышал Иезекииль от Бога в предыдущих главах особенно. Когда он слышал такие слова: «Идет пагуба, и будут искать мира, и не найдут. Беда пойдет за бедою, и весть за вестью, и будут просить у пророка видение, и не станет учения у священника и совета у старцев. Царь будет сетовать, и князь облечется в ужас, и у народа земли будут дрожать руки. Поступлю с ними по путям их, и по судам их буду судить их, и узнает, что я Господь». Скорее всего, это был результат вот эта встреча, вот эти новости, вот эта вести, которую услышал Бог от Израиля. И, наверное, старейшины хотели услышать какое-то решение от Божьего пророка. Но смотрите, что мы видим, что сам Господь во славе своей вмешивается в эту встречу, берет пророка за волосы головы его и начинает ему сам показывать с его точки зрения то, что происходит в народе. То есть он говорит: духовное состояние народа моего я покажу тебе. И мы не сомневаемся, что это был же тот Господь, тот муж во славе, который видел Иоанн Креститель, Иоанн апостол на острове. Тот, который есть главой церкви. И он же здесь показывает дела, которые он определяет как дела мерзости Иезекиилю, и говорит: смотри, что они делают, чтобы я удалился от святилища моего. И мы видим, друзья, что единственный, кто может поменять курс церкви, это сам Господь. Не человек и даже не силы зла могут поменять курс церкви, но Господь единственный, кто может поменять курс церкви. И это не потому, что они где-то что-то не усмотрели, но потому, что их дела неугодны Ему. А если точнее, их дела не соответствуют с той славой, которая присутствует среди них. Самая главная причина, почему Бог оставляет свой народ, забирая свою славу, это поведение, дела и состояние верующих, которые Бог называет мерзостью. Он об этом здесь прямо говорит. Они что-то делают, чтобы Богу удалиться от Его святилища. Итак, чтобы понять, по каким критериям Бог может оставить свой народ или церковь, как Он это предупреждает в Новом Завете и Откровении, нам нужно понять, что такое мерзость. Вообще, мерзость в Библии рассматривается только в основном по отношению между верующими и Богом, то есть народом Божьим и Богом. Мерзость – это поступки, которые свидетельствуют об ненуждающемся в Боге. Явные проявления дел, которые характеризуемы как пренебрежение Божьих законов. И только Бог дает определение, что такое мерзость. Не человек. И если сказать нашим языком, что такое мерзость, мерзость – это дела, которые образ не соответствует стандартам или эталону. То есть среди народа присутствовала Божья слава. И Бог перед тем, как показать Иезекиилю эти дела, Он его как бы просвещает своей славой, поэтому Он часто ему показывал свою славу. Он видел, как вот эти небожители не находили покоя в присутствии Бога. Он видел, как все гармонично функционирует, все контролируемое духом, который он видел там при реке. Он видел, как все работает при Божьей славе. И поэтому после этого, когда он видел дела народа, он стал понимать, что оказывается то, что мы делаем сегодня, даже то, что делают священники, то, что делают старейшины, то, что делают князья, несмотря на эту религиозную пышность, эти дела не соответствуют тому, как должны мы вести себя в присутствии Бога. Дела, мерзости – это дела, которые образ не соответствует стандарту или эталону. И хороший пример этого Священное Писание нам оставляет, это когда Иакова семья вошла в Египет. И мы там читаем такие слова. «Ибо мерзость для египтян всякий пастух овец». Смотрите, на то время для процветающего современного мира Египта пастухи были мерзостью. Потому что они не соответствовали тому стандарту, который привыкли жить современный народ, современные люди. И поэтому, когда заходили вот эти пастухи в Египет, вот этот процветающий мир, они видели это как мерзость для себя. Дела христиан не соответствуют тому, как вели себя небожители в присутствии Господа. И как все в гармонии подчинялись Духу, который давал жизнь всему тому, что видел Иезекииль. И если не так функционирует церковь, не так живет народ, вот это и есть мерзость. Смотрите, что пишет апостол Павел. Мы читаем Колоссянам 1 глава с 9 по 11 стих. «Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познание Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушие с радостью». Евангелие возвещает Церкви Христа благую весть, которая заключается в том, что нам открыт путь к Богу через Иисуса Христа. И Павел просит в своих молитвах об верующих, чтобы они исполнялись познанием воли Его. Для чего? Для чего нужно исполняться познанием воли Бога? Он дальше говорит прямо, чтобы поступать достойно Бога. Нам нужно исполняться познанием Бога не просто для того, чтобы мы что-то понимали правильно, но для того, чтобы нам поступать достойно Бога. Потому что церковь, она наполнена Божьей славой. И наши дела, наши слова, они должны соответствовать вот этому стандарту, который присутствует в духовном мире, в церкви Иисуса Христа. В духовном мире при верующем обитает Божья слава. И нужно достичь состояния, чтобы оно соответствовало этой славе. Вот что пытается Павел донести верующим. Чтобы слава, которая исходит от него, была силой для верующего во всяком терпении и великодушии, с радостью. Почему нам нужно сегодня уже на земле достигать вот этот стандарт Божьей славы? Потому что Писание говорит прямо, что новый город Иерусалим, он имеет славу Божию. Он имеет Божию славу. И если кто не соответствует этим стандартам Божьей славы, то как он будет присутствовать там, где Бог будет находиться? Оно просто не будет сочетаться. Оно будет просто неправильно, оно просто, ну, нельзя это даже сказать, что это так будет. Потому что тот город будет иметь Божию славу. И поэтому все, что будет присутствовать в нем, должно соответствовать этой славе. И дальше он говорит в Откровении, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданной мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Познаваемая слава Божия дает могущую силу церкви служить и служить и служить с характером Христа. Состояние сердца, наше поведение в молитве, даже глубину сердца Бог разоблачает, как Он это делал со старейшими во время Езекииля. Все это должно соответствовать тому, кто есть Бог. Бог проверяет абсолютно все в человеке. Перед тем, как он может сказать: «Хорошо, входи, верный, добрый раб, в мое присутствие». Он проверяет абсолютно все. Посмотрите, как он говорит Езекиилю о старейшинах, которые сидели и хотели получить от него определенную добрую весть. Он говорит: «Вот эти люди, которые пришли вопросить у меня через тебя, они не получат от меня ответ». Почему? Но они же на вид выглядят благочестиво. Они же ничего такого злого не делали, такого неправильного. Да и вроде вот эти старейшины израильские и иудейские, они вроде всю жизнь уже прожили и знали все обряды, ритуалы, которые должен совершать израильский народ. И не сомневаюсь, что они в этом всем участвовали. Но Бог говорит прямо, потому что они в сердце своем осквернили себя идолом. Даже не нужно ничего брать в руки. Даже не нужно на что-то смотреть, находиться в присутствии чего-то, чтобы твое состояние не соответствовало Божьей славе. Достаточно, чтобы в глубине сердца где-то была маленькая лазейка, осквернить себя идолом. И Бог уже говорит: я не могу им дать ответ. Они чужие для меня. Просто потому, что где-то в глубине сердца они осквернили себя. Вот настолько серьезно Бог относится к тому, когда Его слава присутствует в церкви или в народе Его. Вот такой его большой спрос к верующим людям. Просто потому, что если ты не будешь соответствовать сегодня, ты не сможешь находиться там в вечности при его славе. Потому что туда не войдет ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны в Агнца, в книге жизни. Пусть Господь благословит нас этим словом и поможет нам действительно стремиться к тому, чтобы вот эту славу, которую мы познаем через Церковь Его, она меняла мою жизнь и давала мне силы для новой жизни, которая будет соответствовать вечности. Аминь. Мы помолимся.